Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 1 июль күнгө дүйшөмбү. Студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Кыргызстан кайрадан эл аралык сотто. Казакстандык Визор Холдинг компаниясы кыргыз өкмөтүнөн 400 миллион доллар талап кылууда.
Ал арада Визор Холдинг компаниясынын Кыргызстанга ир өлчөмдө доо коюп жатышы өкмөттүн аталган кем боюнча пландарын создуктурду.
Чалгынчы чыры АКШ вице-президенти Джо Байден Эквадор президентинен Сноуденге башпайнек бербөөнү өтүндү, бирок президенттин жообу даяр.
Мен ага Эквадордун көз карашын билдирдим. Вице-президент, телефон чалганыңызга рахмат. Биз АКШны аябай сыйлайбыз.
Алдыдагы жарым саатта Британия өкмөт башчысы Кэмерондун Казакстанга сапары тууралуу да айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Азыр күндүн башкы жаңылыктарын билип алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы? Эл аралык адистер Кумтөр боюнча маалымат чогултат. Кумтөр боюнча эл аралык консультанттардын жыйынтык отчету жогорку кеңешке 13-сентябрга чейин берилиши керек. Мындай чечим Центерра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөр боюнча консультациялык кеңештин жыйынында кабыл алынды. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, июль-август айларында дүйнөдөгү алтын казып алуу рыногундагы жана Центерра Голд компаниясынын өзүндөгү азыркы абал Кумтөрдүн экологиясы, бийик тоолуу шартта тоо-кен тармагын иштетүүнү жөнгө салган эл аралык мыйзамдар менен тажрыйба изилденип чыгат. Кыргызстандын парламенти канадалык инвестор Центерра Голд менен 2009-жылы кол коюлган макулдашууну кыргыз тараптын талабын эске алуу менен өзгөртүү. Эгер ага макул болбосо, бул документти бузуу керектигин айтып өкмөткө кайрылган. Инвестор менен сүйлөшүүлөргө берилген 3 айлык мөөнөт май айында аяктаган, бирок кайра күзгө чейин узартылган. АКШ Эквадордан Сноуденге башпайнек бербөөнү суранды. Эквадор президенти Рафаэл Кареянын билдиришинче, бул жөнүндө АКШ вице-президенти Джо Байден жума күнү ага телефон чалып сураган.
И por supuesto, pues hablamos del tema Snowden.
Албетте, биз Сноуден жөнүндө сүйлөштүк. Байден Кошмо Штаттар биздин башпайнек бербешибизди өтүнгөнүн өтө сыпа айтты. Мен ага Эквадордун көз карашын билдирдим. Биз бул маселеде анти-акшылык позицияда эмеспиз деп ойлойм, деди Эквадор президенти. Корея ошондой эле Эдвард Сноуден Эквадордо жок болгондуктан ага башпайнек берүү жараянын карай албасын кошумчалады. ЦРУнун мурдагы кызматкери Эдвард Сноудендин бир жума мурда Гонконгдон Москвага учуп келген жана азыр Шереметьево аэропортунда жашынып отурат деп болгонунда, ал АКШда жарандарды электрондук көзөмөлдөө боюнча коопсуздук кызматтарынын жашыруун программасын ачыкка чыгарып шпиондук кылды деп күнөөлөнүп атат. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн алдында нааразылык акциясы өтөт. Жарандык активист Өндүрүштоктон Насыров аталган уюм кыргыз өзбек чек арасында өлтүрүлгөн кыргыз жараны боюнча алар тараптан эч кандай реакция жасалбай жатканына нааразылыгын билдирет. Бул жолу ал үстүнө кара кездеме жамынып өлгөн адамдай болуп жатаарын Азаттыкка кабарлады. Токтон Насыров буга чейин бир нече жолу кыргыз жаранын өлтүргөн өзбек чек арачыларын жазага тартууга жана Өзбекстандан каза болгон жарандардын үй бүлөсүнө материалдык компенсация төлөтүүгө жардам берүүнү суранып келет. 19-июнда Баткендин Гүлпия айылында Өзбекстандын чек арачылары 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып өлтүргөн. Өзбек тарап бул окуяда чек арачынын күнөөсү жок деп эсептейт. Бирок Кыргызстандын расмий органдарынын айтымында Тагаевди өзбекстандыктар 500 метр ичкери кирип келип өлтүргөн. Египетте кечээ эң көп адам катышкан нааразылык акциялары өттү. Мындай маалымат агенттиктерин билдиргенге караганда өкмөткө каршы чыккандардын саны 1 миллион жетти. Каирдин чогуртосундагы Тахрир майрамында чогулган египеттиктер өлкөнүн исламчылар колдогон президенти Мухаммед Мурсинин бийликтен кетүүсүн жана жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Оппозиция туура 1 жыл мурда президенттик тактыга отурган Мурсини демократиялык реформа жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып ийди. Бийликти мусулман агайындар кыймылына өткөрүп берди. Экономиканы жарандарды жандандыра албады, элдин жашоо деңгээлин төмөндөтүп жиберди деп күнөөлөп жатат. Мурси болсо президенттиктен кетпесин билдирген. Хорватия бүгүндөн тарта Евро биримдикке мүчө болуп киргенин майрамдап атат. Өлкө президенти бул кадамды тарыхый окуя деп атады. Миңдеген киши өткөн түнү өлкөнүн борбору Загреб шаарынын борбордук аянтына чогулуп бирин бири куттуктап жатты. Дээрлик 4.5 миллион калкы бар Хорватия Евро биримдикке мүчө болгон мурдакы Югославиянын экинчи республикасы, биринчи болуп 2004-жылы Словения кабылданган болчу. Бүгүн Нарында республикалык 5-ти театралдык фестиваль башталганы жатат. Белгилүү актриса Таттыбүү Турсунбаеванын 70 жылдыгына арналган бул маданий иш чара 4 күнгө созулат деп билдирди фестивалды уюштуруу штабынын жетекчиси Кыргызбай Осмонов.
Кечки спектакльды Шаршен Терметчиков атында областтык драма театры Туу жыгар деген спектакльден баштап берет. Бир күндө 4 спектакль ойношот, 5 спектакль ойношот, 3 спектакль ойношот. Ишилип жабылышы 4 июлда жабылышы болот. Буюрса бул фестиваль Теңиртоодо абдан бир жакшы маана жараткан бир майрамдык окуялардын бири болот деп ойлойм да.
Кошумча айта кетейин, бул фестивалга республиканын ар кайсы аймактарынан келген 18 профессионал театр катышканы жатат. Жанар, мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, сүрөт, видео баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн 1-июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 28-33 градус болот, Таласта 27-32, Баткенде болсо 26-31 градус ысыйт, Ош жана Жалал Абадта 29-34 градус болот, Ысык Көлдө күндүз 19-24, Нарында дагы 19-24 градус күн ысыйт. Бишкекте бүгүн маалымалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 30-32 градус жылуу болот экен. Эми уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөбүз. Казакстандык Визор холдинг компаниясы жер үйкени боюнча лицензиясын жойгон үчүн кыргыз өкмөтүнөн эл аралык сот аркылуу $400 million талап кылууда. Учурда кыргыз өкмөтү да соттошуу үчүн юридикалык компанияларга тендер өткөрүп даярдык көрүүдө. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын борбору Вашингтондо жайгашкан дүйнөлүк банктын алдындагы инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбор Визор холдинг компаниясынын Кыргызстандын өкмөтүнө каршы доо арызын кабыл алды. Казакстандык Визор холдинг компаниясы Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун кезинде Австриялык Global Gold компаниясы аркылуу алган. Бирок 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын өкмөтү аталган компания инвестициялык келишимдин шарттарын аткарган эмес деген жүйө менен аны лицензиядан ажыраткан. Ал арада Визор холдинг компаниясынын Кыргызстанга ири өлчөмдө доо коюп жатышы өкмөттүн аталган кем боюнча пландарын создуктурду. Экономист Сүйүнбек Сырдыбаев эл аралык сотто инвестордун кызыкчылыгына көбүрөөк көңүл бурула турганын белгиледи.
Жалпысынан айтканда соттордо, эл аралык соттордо алар негизинен ушул инвестицияларды коргоого арналган да. Мына ошондуктан чындап айтканда инвесторлордун позициялары көп учурда күчтүү болот да. Бирок ошонун баары мисалы келишим болсо, анан кандай келишим бузулса ошого карата чечим чыгарылат. Жалпы ошо Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү кандай позициясы бар экени ошого да байланыштуу да.
Буга чейин Кыргызстан инвестициялык же каржылык маселелер боюнча эл аралык соттордон утуп чыккан учур каттала элек. Түркиялык ишкерлер тобу өткөн жылы Бишкектеги Ак Кеме мейманканасына ээлик кылуу укугу бузулду деген доомат менен эл аралык сотко кайрылган болчу. Эл аралык сот доогердин талабын канааттандырып, Кыргызстандын өкмөтүн $11 million төлөөгө милдеттендирген. Бул жолу Визор холдинг компаниясынын дооматы чоң болуп жаткандыктан, эгерде эл аралык сотто кыргыз өкмөтү утулуп кала турган болсо, анда ал мамлекеттик казынага чоң чыгым алып келиши мүмкүн. Визор холдинг компаниясы жер үйгө кетирген чыгымын $400 million баалады. Эл аралык укук боюнча адис Жомарт Жолдошов Кыргызстан соттон утулуп кала турган болсо, кандай кесепеттер күтөөрүн мындайча эскертти.
Аяк эми Кыргызстан үчүн эң негизги ошо финансылык санкциялар болот да. Финансылык санкциялардан да тышкары жалпы эле абройубузга дагы абдан эле эме келет. Эми инвестициялык климатты чын айтканда азыр деле бизде оңуп жаткан жер жок. Бирок бул ошол көйгөй дагы бир мисал катары келип келе берет да эмелергечи, жаңы инвесторлорго. Финансылык санкция дейм, алар ошол чечим чыккандан кийин аткаруунун үстүндө болот. Болгон биздин баягы акцияларыбызды Кыргызстандын активдерин эме кылышат, 400 миллионду чыгаруунун үстүнө иш аракет кылышат да тигилер. Ошол саарында эгер биз эл аралык анда келишимдерге кол коюп ошолорду ратификациялаган болсок, анда биз аларды аткарууга милдеттүүбүз.
2013 жылы Кыргызстандын өкмөтү жер үйдү иштетүү боюнча ачык сынак жарыялап, анын шарттарында аукциондон утуп чыккан компания соттук талаш тартыш боюнча келип чыккан милдеттемелерди өзүнө алаарын көрсөткөн. Жер үй алтын кенинин запасы 81 тоннаны түзүп, көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийин келе орунда турат. Вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев өкмөт учурда Визор холдинг компаниясы менен соттошууга даярданып жатканын белгиледи.
Азыр убакта биз юстиция министрликте биринчи бир комиссия түздүк, ошолор юридикалык компаниялар арасында тендер өткөзүп атат. Азыр 10 чакты компания берли, өзү ошолордун арасында 6 тандап койдук. биздин визор болсо алар ошол дүйнөлүк банктын чоң компанияга берди, сотко берди. Дүйнө боюнча алсак ошол лицензия боюнча дайы бардык жерде эле спорлор болуп атат, талаш тартыш. Ошон үчүн бизде да болуп атат, эми ошол сотторго да мындай коркпой даяр болушубуз керек.
Өкмөт жер үй алтын кенин иштетүү укугун 300 миллион долларга сатуу боюнча быйыл апрель айында чечим чыгарып, бирок ачык өткөрүлгөн аукционго катышууну каалаган компаниялар аз болгондуктан алды сатты болбой калган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Казакстандык Визор Холдинг компаниясы кыргыз өкмөтүнөн эл аралык сот аркылуу 400 миллион доллар талап кылууда. Бул маселени азыр биз түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз Азаттык менен түз байланышта азыр белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев турат. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына кендердин айланасындагы сот жаңжалдары улам көбөйүп баратат, кумтөр чырынан арыла албай атып, эми жер үй боюнча дагы маселе жаралды. Эми бул эми келечекте инвесторлорду мындай таптакыр чочуту албайбызбы могу соттордун көбөйүшү мененчи?
Бул эми жалпы эле республикабызга тиешелүү жанагы Дүйшөев менен Баратбаева келип өткөн демалышта жазган макаласындагыдай кемчен туризмдин чоң көрүнүшүнүн бири да. Качан болсо өкмөттө компетенциясыз өздөрүнүн ой пикири мамлекет жөнүндө тескери адамдар ушундай аукцион деген шырттоо менен мамлекеттин элдин жердин байлыгын сатып ийишет. Андан кийин алардын жанагы аткаруу ошол инвестормун деп келген адамдардын аткарабыз, тигини кылабыз, муну кылабыз деген пункттарын эч качан көзөмөлгө албайт. Эгерде алар бул ошо келишимди бузса, алар дагы пара берип коюп, убакты сөзүп, эптеп септеп бирине бири сатып жиберип, баягы путташтырып жиберет дагы, башаламан чаташтырып, атайын мына ушундай финансылык оор мындай жагдайга алып келишет да. Андыктан бул жерде бул процесс өзү ошо эл аралык финансы махинациясынын эле бир көрүнүшү, бир механизми. Кыргызстанда деле толтура сопсонун буларга каршы иштей ала турган юридикалык уюмдарыбыз бар, күчтүү экономисттерибиз бар, финансистерибиз бар. Тилекке каршы ошолордун баардыгы тең өкмөт башына, мамлекеттик мүлк башына келген ошо жер байлыгын көзөмөлдөгөн адамдарга жакпайт. Аларга өздөрүнө окшогон шылуун сатылма адамдар керек. Анан мына ошолор аркылуу булар бизде адистер жок болуп атат. Биз түшүнбөй атабыз, биз тупой экенбиз, биз кемчонтой экенбиз, биз акылсыз экенбиз, бизге чет өлкөлүктөр айтып атпайбы деп деген шылтоо менен сатып ийишет дагы. Же болбосо ошо жанагы кетирген кемчиликтерди көрмөксөн болуп коюшат.
Айтымызданындай
чыргак абылып атат.
Юридикалык компания
бул өзүбүздүн күнөөбүз биринчиден. Экинчиден эл аралык соттун чечими эч качан Кыргызстанга негизги чечим болуп бербейт. Ал эл аралык сотту дагы өздөрүнө керектүү жагына буруп алгыдай ошо күчтүү финансылык уюмдар бар. Андыктан эл аралык соттон эч качан коркпош керек. Тескерисинче Кыргызстандын кызыкчылыгын өзүбүздүн күчтүү кыргыз жигиттери, кыздары менен коргогонго аракет кылыш керек. Эч качан бирөө бирөөгө жакшылык кылбайт. Жакшылыкты биз өзүбүзгө өзүбүз кылабыз.
Бирок ошол юридикалык
бул эл аралык соттун чечими кандай гана чечим болбосун, Кыргызстанды төлө дейби, төлөбө дебейби, ага өзүбүздүн аргументтерди коюп, күчтүү дооматтарды коюп, ушуга окшогон жагдайга жол берген адамдардын өздөрүн Кыргызстандын ичинен жоготуш керек, ошолорду жоопко тартыш керек. А биз тескерисинче ошол адамдарды кайрап келип мамлекет башына коюп коюп атабыз.
Эми азыр эле айтып өттү Жомарт Жолдошов, инвесторлордун позициясы күчтүү болот депчи. Анан могу утуп чыккан учур деле дээрлик жок кылса экен, эми утуу мүмкүнчүлүк барбы? Анан эгерде утулуп калсак кыргыз өкмөтүндө мындай кандай кесепеттер күтөт?
Кесепеттер эле жок бул жерде. Тек гана жана финансылык махинация кылган адамдар, дагы бир экономистибиз айтпадыбы, адамдар биздин республиканын имиджине доо кетирүүгө аракет кылат, ар кандай бир тескери агитациялык иштерди жүргүзөт, ар кандай бир мамлекетке каршы иштер болушу мүмкүн, бирок биз ошонун баарына каршы болушубуз керек, күчүбүз болуш керек. Ал үчүн биз дагы ошо контр аргумент, өзүбүздүн имиджди көтөрө турган мыйзамдуу иштерди көбүрөөк жасашыбыз керек. Мындан аркы боло турган ошо эл аралык байланышта, экономикалык байланышта жанагыдай кемчонтойлук мүчүлүштөрдү кетирбеш керек. анан өзүбүздүн республиканын ичинде закондуулук орносо, анда инвесторлор өздөрү эле келет. Биздин өзүбүздүн республиканын ичинде закондуулук жок болуп атпайбы? Өзүбүздүн республиканын ичинде өзүбүздүн кыргыз инвесторлорунун өздөрүнүн кызыкчылыгы корголбой калып атпайбы? Анан кийин кантип биз ошо эл аралык инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп бере алабыз? Андыктан элден мурун ошо мейли соттошуу аркылуу, мейли ушул эл аралык соттор аркылуу биз өзүбүздүн республиканын кызыкчылыгын, ошонун мыйзамдуулугун орното алсак, анда инвесторлор иш жакка кетпейт, келет кайра эле.
Рахмат Айылчы мырза. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев болду. Сиз угуп жаткан Адаттык радиосу. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Египетте кечээ эң көп адам катышкан нааразычылык акциялары өттү. Кумтөр боюнча эл аралык консультанттардын жыйынтыгы отчету жогорку кеңешке 13 сентябрга чейин берилиши керек. Ирактын борбору Багдадтын түштүк чыгыш тарабында футбол ойногон стадиондордун биринде жекшемби күнү жардыруу болуп 9 бала мерт кетти. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн алдында нааразычылык акциясы өтөт. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтында жайгашкан. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ вице президенти Джо Байден Эквадор президенти Рафаэль Кореяга кайрылып, Кошмо Штаттардын коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденге башпайник бербөөнү сурады. Мындай сүйлөшүү жума күнү телефон аркылуу болгонун эртеси күнү Кореяга билдирди. Кореяганын айтышынча, Эквадор Вашингтондун пикирин эске алат, бирок Сноудендин өтүнүчүн кандай канааттандырат, аны өлкө өзү чечет. Амирбек Азамулов баяндайт.
Эквадор президенти Рафаэль Корея ишембе күнү жасаган телебилдирүүсүндө Кошмо Штаттардын вице президенти Джо Байден экөөнүн телефон сүйлөшүүсүн мындай сүрөттөдү. Албетте, биз Сноуден жөнүндө сүйлөштүк. Байден өтө сыпаалык менен Кошмо Штаттар башпайник бербөөбүздү өтүнгөнүн айтты. Мен ага Эквадордун көз карашын билдирдим. Вице президент, телефон чалганыңызга рахмат. Биз АКШ'ны аябай сыйлайбыз. Биз мындай жагдайда болгонду каалабайбыз. Биз кээ бир пейли бузук маалымат каражаттары кабарлагандай АКШ'га каршы эмеспиз, дедим, деди Корея. АКШ'нын коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден азыр Москвада. Ал Москвага өткөн жекшембиде Гонконгтон учуп келген. Сноуденди мекенинде коопсуздук кызматтарынын жарандарды электрондук көзөмөлдөө боюнча жашыруунун программасын ашкере кылды деп айыпташууда. Эквадор былтыр Викиликстин негиздөөчүсү Джулиан Асанжга саясий башпайник берген. Ал ошондон бери Эквадордун Лондондогу элчиканасында отурат. Асанжды Швеция аял зордуктады деп суракка алганга кызыктар. Асанждын айтышынча, ал Викиликисте америкалык аскерлердин жана дипломаттардын миңдеген жашыруун документтерин жарыялагандыктан Швецияны АКШ'га өткөрүп бериши мүмкүн. Рафаэль Кореянын сөзүнө караганда, Джо Байденге азырынча Сноуден Эквадорго келе элек, ошондуктан ага саясий башпайник берүү маселесин кароо мүмкүн эмес деген. Ал ошондой эле Эквадор Вашингтондун суранычын эске алаарын, бирок Сноуденге качкын макамын берип бербөө жагын өлкө өзү чечээрин билдирди. Бирок Сноуден Эквадорго келмейинче анын өтүнүчүн кароону баштай албайбыз. Бул жараянды ал келсе гана баштайбыз. Албетте, биза дегенде Асанжга байланыштуу Англия менен болгон окуяда эле Кошмо Штаттардын пикирин карап көрөбүз. Биз ар бирин угабыз, бирок чечимди өз эгемендүүлүгүбүзгө ылайык кабыл алабыз. Корея Сноуденди кайда жөнөтүү Орусиянын эркинде экенин да белгилеп, Вашингтон Сноуденди тутуш керек эмес. Оболу америкалыктардын телефон сүйлөшүүлөрүн жана интернеттеги кат кабар алмашуусун жашыруун көзөмөлдөгөн программасы тууралуу түшүндүрмө берсин деди. Ишемби күнү немистердин Шпигель жумалыгы редакцияда АКШ'нын улуттук коопсуздук агенттигинин Евробиримдиктин Брюсселдеги, Вашингтондогу жана Нью-Йорктогу кеңселерин тыңшаганы, биримдиктин компьютердик системасына кирип, андагы документтер менен каттарды окуганы тууралуу АКШ'нын жашыруун документтери бар экенин жазып чыкты. Журналдын ырасташынча, 2010-жылга тиешелүү бул документтер Сноуденден алынган. Бул кабар Евросоюздун жетекчилигинде катуу нааразылык жаратты. Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц береги кабар Брюссель Вашингтон алакасына оор залака кылат деп АКШнын түшүндүрмө беришин талап кылды. Германиянын юстиция министри Сабина Лойтхойзер Шнарренбергер айымда Вашингтонду тез жана кеңири түшүндүрмө бергенге чакырып, бул сыяктуу ыкмалар кансыз согуш жылдарындагы душмандар ортосундагы аракеттерди эске салат деди.
Бул Амирбек Азамулу болду.
Руслан, биз салам.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү дагы эл аралык баян менен улантабыз. Британиянын өкмөт башчысы Давид Кэмерон Казакстанга 2 күнгө баратат. Буга чейин британиялык бир да премьер-министр бул өлкөдө болгон эмес. Кэмерондун сапарында энергетикага жана Ооганстандан батыш аскерлерин чыгарууга басым жасалат деп күтүлүүдө, бирок Британ премьери Казакстандын улам начарлап бараткан адам укуктарынын абалын сөз кылары да белгисиз. Жаңыл Жусупчан билдирет.
Атырау шаарында ушул күндөрү көчөлөрдү шыпырып, үйлөрдү актап сырдап шашылыш гүл отургузушууда. Бул жакка ушул жекшембиде Британиянын өкмөт башчысы Давид Камерон келатат. Чүй дегенде эле мунай газга бай аймактагы ушул шаарга жөнөгөнүнө караганда, казак жергесине биринчи келген британ премьери катары Камерон өз сапарында өкмөткө каяша айткандардын камалышына же гезиттердин жабылышына эмес, бизнеске артыкчылык берерин баамдоого болот. Британия Казакстандын энергетика тармагындагы эң ири инвестордордун бири. Бул өлкөнүн BG тобу учук ырсыз кара чаганак экенин казактар менен биргелешип иштетип жатат. Бул жерде 1,2 триллион чарчы метр жаратылыш газы, 1 миллиард тонна чийикке карамай уюп жатат. Мындан тышкары Лондон НАТО Ооганстандан аскерлерин алып кеткенде Астананын көзүн карамакчы. Британия 6500 контейнерин жана миңдеген аскерин чыгарганда көбүн Казакстан аркылуу алып кетет. Ошондой эле казак президентинин күйөө баласы Англияда падышачыл үй бүлөдөн 23 миллион фунт стерлингке өз баасынан кыйла кымбатка ак сарай сатып алгандыгы маалым. Бул британ казак орток алакада анчейин чоң мааниге ээ болбосо да көңүл буруп коюучу факт. Ошол эле мезгилде британ премьери казак жергесинде адам укуктары тууралуу маселени көтөрүшү мүмкүн экендигин да четке кагууга болбойт. Себеби ушул жаздагы адам укуктары жана демократия деп аталган отчетунда британ өкмөтү Казакстанда сөз жана дин эркиндигинде чектөөлөр күчөп жаткандыгын жазган. Анын үстүнө казактарга Камеронду алып келиш оңой болгон жок. Айрым кабарларга караганда президент Назарбаев аны былтыр Лондон Олимпиадасына барганда өзү атайлап чакырган экен. Болбосо Казакстан көз карансыздык калгандан бери Британиядан бир да өкмөт башчысы басып келген эмес эле. Билгендер билет, саясий экономикалык кеңешчим бол деп Назарбаев Британиянын экс-премьери Тони Блэрге 13 миллион доллар төлөгөн деп айтылып жүрөт. Блэр казактарга өкмөт башчылыгынан кеткенден кийин барган. Назарбаев Казакстанда СССР кыйрагандан бери бийликте. Чейрек кылымга чукул мезгил аралыгында ал саясий оппоненттерин жана көз карансыз маалымат каражаттарын баш көтөрткөн жок. Мындан 2 жыл мурда өлкөнүн батышындагы Жаңөзөн шаарында полиция айлыгын ала албай көп ай иш таштаган мунай жумушчуларын атып 15 куралсыз кишини абут болгон. Андан бери бир катар маалымат каражаттары жабылып, көптөгөн камалгандар уруп согуу кыйноого дуушар болгондугун айтышкан. Алардын ичинде оппозиция лидери Владимир Козлов коомдук бейкуттукка шек келтирди деген бүдөмүк кине менен 8 жылга кесилди. Давид Камерон Астанада Назарбаев менен жолуга турган 1 июлда жогорку сот Козловтун ишин карамакчы. Ушуга байланыштуу укук коргоочулар британ бийликтерин Казакстандагы адам укуктарынын абалын көрмөксөнгө салбоого үндөшүүдө. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Михра Ритман Британияда чыгуучу Independent гезитинде Камеронду Козловко жана укук бузуулардын башка курмандыктарына колдоо билдирүүгө чакырды. Адам укуктары үчүн экономикалык жана соода кызыкчылыктарын садага чапкан болбойт, бирок мунун тескериси да туура эмес. Эгер Казакстан глобалдык деңгээлде аброй күтөм десе жана Улуу Британия ага ушул маңызда мамиле кылып жатса, Камерон Казакстанда адам укуктарында тең ата сөз кылсын деп билдирди Азаттыкка Human Rights Watch уюмунун өкүлү.
Британ өкмөт башчысынын Казакстанга сапары тууралуу Жаңыл Жусупчан айтып берди. Азыр сиздерге Салам Нью-Йорк тасмасынын режиссёру Руслан Акум менен маекти сунуштайбыз. Жаш режиссёр учурда Европаны кыдырып жүргөн кез, мындан бир аз баштараак Салам Нью-Йорк Европанын жана Орусиянын кыргыз диаспораларына көрсөтүлдү. Кыргызстандын кино өндүрүшүндөгү биринчи ири долбоор тууралуу Прагага келген Руслан Акуннан кабарчыбыз Айда Касымалиева Салам Нью-Йоркту тартуудагы жана көрсөтүүдөгү маркетингдик суроолорго кызыгып көрдү.
Руслан, биз Салам Нью-Йорк эми кинотеатрларга чыгайын дегенде сүйлөштүк эле бет ачардын алдында. Андан бери кино чыкты, кассасы болду. Анан негизги жыйынтыктар кандай болду? Ошол жагын айтып берсең, базар жагында.
Негизинен Кудай жалгап биз актадык. Бирок мына базар деген анча туура келмейт, мына рынок дейт го, ошо кинорынок өтө эле кичинекей экен да. Анан эгерде сапаттуу кылып тартабыз десек, көп жаңы технологияларды колдонуп, графика жагынан, сүрөт жагынан күчтүү кылабыз десек, акталбай калышы мүмкүн экен да. Биз ушул коммерциялык жактан караганда азыркы учурга салыштырмалуу эң кымбат тасма болду да.
Эң кымбат. Канча сарптадыңар эгер сыр болбосо?
100 миң доллар. Анан ошол акчаны кайтарыш оор экен. Бирок биринчиден рынок, экинчиден чогулган акчанын сен колуңа тийгени 46% эле тиет. 46%. Анткени жарымын кинотеатрга, анан ошо чогулткан акчадан 12% төлөйсүң. Салык төлөйсүң да. Жок дегенде бир 2 миллион көрүүчү жанагы активдүү деп коет го, жигердүү көрүүчү болсо анда кино тартса болот экен да.
Мисалы үчүн силер Бишкекте көрсөттүңөр, Ошто дагы болду.
Ошто болду, ооба. Чын айтканда Оштун жардамы менен актап кеттик да.
Демек Ош ачылбай жаткан менимче сен айтып аткандай рынок да. Анан ал жакта дагы ушул кино көрөм, кинотеатрга барам деген жаштар аябай көп.
Туура, Оштун көрүүчүлөрүнүн дагы бир жери
сусап калышкан э, жаңы бирнерсеге.
Ошонусу аябай жакты. Мындай берилип, анан ушунчалык мындай ыраазычылык менен көрүшөт экен, аягында күлүп, мындай кол чабып эрк эмес да. Залдар деле аябай укмуштуу айтпайм.
Ошо да.
Залында бир мындай ыңгайсызларына карабай келишип жакшы экен да. Анан негизи Ошто эле ойлойм,
студенттер аябай көп да ал жакта.
Ооба, чындыгында эле ал экинчи мындай айтканда борбор шаары болгондуктан аякта деле рынок жакшы эле экен да, бирок аяка иштеш керек.
Кинотеатрлар ачылыш керек. Эми жалпы бул система да, сен бир эле сен кино тартсаң, анан көрүүчүлөр көбөйт деген түшүндүрбөйт да, ал үчүн баардык система иштеш керек э.
Ооба, бирок ошол жакта биз мисалы үчүн биз ишкер байке менен сүйлөшүп калдык, ал ошо Бишкекте кандай кинотеатрлар болсо ошондой ачайын деп бүт баардыгын эсептеп жана отургучтардан бери Европадан алдыртып анын жана күмүш экран болот атайын, ошондон бери алдыртайын деп эсептеп келгенде актабай экен.
Актабайбы э?
Актабай экен Ошто. Көп.
Мисалы үчүн Ошто канча? 150 сом же 250 сом киного сарпташпайт да э? Же сарпташабы?
100 сомго дагы көп келишкен жок, ошондо кымбат депчи. Азырынча биз негизи эле Кыргызстанда азырынча көбүнчө сапатына жакшы акча төлөгөнгө даяр эмеспиз.
Жанагы Москвада көрсөттүңөр, мына азыр Европаны кыдырып жүрөсүң, Европанын ири шаарларында көрсөтүлдү. Бирок бул ошол киребиз элем кирешиңерге?
Жок, бул бүт көрсөтүлгөн нерсенин баары биз кайрымдуулук кылып 2 жылдан бери биз стипендия берип келебиз. Ушул балдар биригип алып эле стипендия деле көп эмес, ошонун фондуна жумшайбыз да ушул чогулган акчаны. Алар болсо ушу МКОго келе аткан окуучуларга жөндөмдүү бирок колунда жок студенттерге берилет. Бирок алар мындай шаншап көткөн эмес, бир гана билимге байланыштуу чыгымдарын биз ошол стипендия менен жаап беребиз да. Анан 5 сентябрдан баштап чоң прокат болгонтот, буюрса Казакстанда ошого даярданып жатабыз.
Жакшы экен. Казакстанда аябай чоң э аудитория.
Казакстанда чындыгында аякта рынок бар.
Орус тилдүү болуш керек э тасмалар.
Орус тилдүү болуш керек. Анан негизи биздин тасманы билбейм кандай кабыл алышат. Негизи аякта көбүнчө өтө эле кыргыз фильм да бул. Өтө эле кыргызча тасма, анан башкаларга. Бирок бир чети алардын көйгөйлөрү менен биздин көйгөйлөр окшош. Негизи маданиятыбыз бар, ошо менталитет деле окшош. Көрө жатарбыз.
Сен айтып атпайсың, акчаны кайтардык деп. Кайтарып эле тим болдуңарбы? Мындай киреше түшкөн жокпу? Кичине болсо дагы.
Негизи башында деле ошондо биз ошо кинонун артынан байып.
Сен эмне Мерседес алган жоксуңбу? Өз режиссёрдук акыңга.
Жок, жок.
Тамашалайм.
Тескерисинче өзүм машинемди саткам таап атканда да. Бирок бул баштан эле күткөн эмеспиз, анткени билгенбиз да эмне жөнүндө. Бул негизи эле эң биринчи себеп болуп акча болгон эмес да. Бирок биз кетирген акчаны, анткени бизге башка эч ким акча берген жок.
Мен жана бизнесменди ойлоп атам да, продюсериңердичи, эми ал деле меценат болгон турбайбы? Акчасын кайрып алды, бирок ошончо убакыт кетирди, энергиясын кетирди.
Ооба. Мисалы үчүн ал деле жаш ишкер болгондуктан ийгиликтүү ишкер, бирок ал деле миллиондоп акча таппайт. Миллион деген тапкан ишкерлер деле коркушат. киного ошончо акчасын жумшаганы. Ал болсо өзүн жашоосунан эстедиби, айтор ушу идеяга аябай ишенди да. Идеяга ишенди. Бир адамдарга бир жакшы үндөгөн эме болсо, анда биз максатыбызга жеттик деп деле ойлойм. Акча жөнүндө көп көп деле көп эме камсанаба деп айтканда ортодо эсимде.
Ушуну менен таң казатыпты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы берүүнү мен Жанар Акаев алып бардым. Биздин интернеттеги сайтыбыздын дереги азаттык чекит кейжи амандашканча.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире Радио Азаттык. Сегодня у нас круглый стол.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас обсуждение на тему вопросов границ Кыргызстана. В Бишкекской студии вас приветствует Болот Колбаев и в Пражской студии Аида Касымалиева.
Здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – эксперт по вопросам безопасности Артур Медетбеков, начальник Главного управления Государственной пограничной службы Ташпалтаев Бахытбек. Так, первый вопрос будет адресован Бахытбеку Ходжоевичу. Какова сегодняшняя ситуация на рубежах Кыргызстана?
На настоящее время оперативная обстановка именно на участках южных регионов стабильная. Каких-либо негативных процессов в данное время на государственной границе не отмечается.
Бахтбек Ходжоевич, можно я перебью? Вы говорите стабильно, все хорошо. Почему тогда происходят такие кризисные ситуации? То есть она не может же возникнуть просто так. Нужно же говорить о какой-то реальной картине, да? Мы все понимаем, что там сложная ситуация.
Спасибо за вопрос. Я просто ответил именно на настоящий момент.
Угу.
То есть на настоящее время обстановка, она стабильная, спокойная. Были инциденты, случаются на границе. Недавно тоже произошел на участке пограничной заставы Маркас. Наши коллеги, узбекские пограничники, уже находясь на нашей территории, совершили противоправное действие, которое повлекло смерть нашего гражданина. На это есть какие-то определенные причины. Если касается этого инцидента, можно сказать, что да, это все связано с контрабандной деятельностью отдельных граждан, это и сопредельного государства, и наших граждан, к сожалению, которые вот занимаются противоправными действиями на участках государственной границы. Все инциденты возникают на именно оспариваемых участках. Чтобы не возникали вот эти инциденты, может только поставить правительственная комиссия по делимитации демаркации.
Следующий вопрос к Артуру Хапаровичу. Вот как вы думаете, почему на южных рубежах Кыргызстана очень часто возникают конфликтные ситуации?
Процесс делимитации демаркации, который началась в 2000 года, она еще до окончательной стадии не завершена. Но и не только в этом. В последнее время наши граждане, особенно в приграничных районах, на участках узбекско-кыргызской, узбекско-таджикской участках, постоянно либо получают увечья, либо убивают, либо их машиной давит, даже пограничников, либо их в заложники берут. Так получается, у нас как бы открытое такое пространство, кто хочет, заходит, что хочет, то и творит. И в этом аспекте, естественно, не только демаркация, делимитация границы, которая не установлена, которая еще не пришла завершающей стадии, но и плюс к этому еще наши доблестные пограничники тоже имеют отношение. Если в нашу территорию заходят, забирают заложников, куда смотрят наши пограничники? Почему допускают такое? Это раз. Второе. Если их давят машиной, почему они допускают, чтобы их давили машиной, а потом убегали? Это два. Третье. Самое главное, один из вопросов. Наше государство, власти не дают возможности пограничникам в финансовом отношении повышать свой финансовый потенциал. Плюс к этому оборудование, техника, плохая оснащенность, плюс заработная плата, плюс большая текучесть у них, насколько я знаю. И самое главное, на отдельных участках, да, практически на всех участках, соотношение наших настолько меньше, 2, 3, а то и 5 раз меньше, чем узбекские и таджикские заставы. Поэтому они как физически не способны полностью, так сказать, охватить эти участки. Но и здесь главное, что кроется причина, для меня кажется, что после событий, июньских, апрельских событий 2010 года, наши вооруженные силы в какой-то мере и правоохранительные органы деморализованы, если применят оружие в той или иной стадии, а как будет рассматривать следственные органы. У нас же так всегда привлекают наших же сотрудников или правоохранительных органов, или вооруженных сил по применению оружия, если даже они применяют по уставу или по инструкции. Если рассмотреть те события, которые произошли последние 2-3 года, когда в прошлом году в Кукташе, в Алупкинском районе нашего одного пограничника застрелили, один был ранен, мы, наши граждане, до сих пор полного ответа не получили, на каком стадии и как были наказаны те сотрудники соседних стран. Последний случай, когда в Марказе нашего гражданина вглубь зашли 200 метров, и он был застрелен, это уже нонсенс. По этому поводу должны были совместные, значит, в соответствии с соглашением провести совместное расследование, а узбекская сторона категорически отказалась. Это говорит о том, что безответственность, безнаказанность соседей по границе порождает новые наказания, то есть новые преступления. И поэтому большинство случаев наши граждане, наши пограничники страдают.
Была недавно в Баткене, все эти границы видела. С Узбекистаном более как бы сложно, чем с Таджикистаном. Я это заметила. И действительно у нас такие как бы вывески очень смешные. Да? Здесь Кыргызстан, там написано прямо от руки. А когда проходишь из Баткена туда, в Лейлек, тоже проходишь все эти границы Таджикистана. И там тоже я не видела наших пограничников. Но мы не можем бесконечно обвинять, да, мы знаем эти проблемы. Я хотела у Бахтабека Худёвича спросить, есть ли улучшения последние годы, после этих событий, какие-то меры, там усиление границы, да, идет, или туда отправят самых лучших. Есть такое?
Ну да, очень хороший вопрос. Но я с мнением Артура Хапарыча, да, не согласиться по первому пункту, что пограничники позволяет себе давить машинами, там это, куда мы смотрим, никак нет. Все это произошло просто, это по последнему событию, когда действительно гражданин Таджикистана именно на объездной дороге, участок, транзитная дорога, которая тоже является неописанной. Наш наряд как раз проходил по нашей своей территории, а гражданин Таджикистана имеет право проезжать там. То есть они осуществляют проезд из Чарку в Варух. На сигнал остановиться он не остановился. Наехал на нашего старшего наряда и скрылся. Но через определенное время тут же был установлен данный гражданин и задержан. Мы взаимодействуем с контактами с таджикскими коллегами, и в тот же момент, через буквально после получения сигнала, он был установлен и задержан. И, во-вторых, да,
а еще... Не я,
нет,
Артур, но его же наехали же, правильно? Нет, наехали. Или по головке погладили?
Потому что, нет, он наехал, потому что...
Но он должен вооружен, он боевую задачу выполнять с оружием в руках на государственной границе. Он должен применять дело, оружие, да. И не давать себе возможность.
Никак нет.
Ну как нет?
Места
ну тогда пусть наезжают, да. Вас тогда. Вот так и будете
они
служить.
Они действовали согласно наших утвержденных правил. Да. Есть правила. Приказы, что, да? Команду остановиться. Но он не остановился, да.
Он же наехал на пограничника же.
Он,
не
да,
на скалу, вблизи, не, да. Не на Ишака наехал, на человека, который выполняет государство, боевую задачу.
В том-то и дело, это гражданин с определенным государством.
Какая разница?
И опять же, да. Нет, в том-то и дело, что все это происходит на транзитной дороге. Почему мы не стреляем? Мы, да, можем стрелять. И это вот последнее событие, когда Кукташи было. Благодаря нашим военнослужащим, хладнокровию, мало жертв произошло. Выдержки. Потому что они выдержали. И это несмотря на то, что узбекские пограничники открыли беспорядочный огонь, пальбу. Наши, наоборот, показали свою выдержку, хладнокровие. А по улучшению, да, сейчас, да, идет улучшение. Это связано, да, с приходом ранее командующего, это Тухонова Болотбековича, сразу же Государственная пограничная служба вышла уже на новый уровень, повышена заработная плата. Как Артур Капарович говорил, у нас текучесть очень большая была, потому что не было никакой социальной инфраструктуры, не было какой-то социальной защиты. Сейчас, да, уровень зарплаты у нас повысили.
Насколько?
И, естественно, касается 80%.
Угу.
На 80% это повышение должностного оклада, и, соответственно, всех отдельных уровней. наши.
А вот текучесть тоже, да, вы говорите? Текучесть,
да,
тоже, да, можно как-то,
да,
процентно рассказать,
текучесть,
что,
да, да,
кадровый состав улучшился?
Ну, в процентном соотношении можно сказать, что на сегодняшнее время, да, вакансий очень много, но в основном это вакансии касаются южных регионов. Это горячих точек. Особенно Баткенская область.
А там есть разница, например, в Баткене зарплата выше?
По параметрам есть разница, только что службу они несут год за два. Но а по зарплате она идет так же, как и в центральных аппаратах.
Пограничник Узбекистана ехал, он еще был жив, наш гражданин, но при детях он стреляет в упор в голову. Что это значит? Игра мускулами, я правильно понимаю, или это что-то другое? Это нормальное поведение пограничника?
Это, где наши это он, значит, он, я так думаю, что данный военнослужащий, который застрелил нашего гражданина, может быть и психически ненормальный. Находиться на чужой территории еще...
У меня другой вопрос. Знаете, некоторые,
да,
эксперты...
Здесь... Вы знаете, если бы там наши пограничники были бы на месте, то бы не допустили бы.
Наши,
к сожалению, этого не было же.
Ну,
или не видели, или
в
послали,
это время,
да? В это время
наряда,
да,
его не было.
Ну
да,
вот именно, да, прошляпали.
Ну, а как раз во время пересменки и
Я понимаю, данные, да, да, я понимаю сложность, трудность работы, но можно на особый случай, на психические заболевания 5-10, можно на все ссылаться, но там существует пограничный наряд, который постоянно несет круглосуточную службу, правильно?
Круглосуточно, да,
да,
но во время пересмены, тот, да, когда идет смена
даже,
наряда...
Даже
да,
пересмена так идет, что... граница не должна быть открыта. Ну, что вы тут заблуждение вводите людей?
Но сейчас здесь и другая проблема возникает.
Мы, нам сейчас, надо же, да, открыто говорить проблемы, которые надо решать. Ну, ничего,
но
здесь секретного
проблема, нет.
Я тебя понимаю, ты в службе находишься. Да, я понимаю, есть, так сказать, служебная тайна. Где-то вот начальство, руководство будет рассматривать по-другому. Но я хочу проблему эту вытащить, сказать, что действительно есть проблемы, которые надо решать. Если мы будем на эту проблему закрывать глаза, через месяц, через два опять какой-нибудь случай, правильно? В отношении наших граждан.
Да.
И произойдет, и также будем молчать.
Пока нас что-то
поэтому
не произойдет.
Поэтому эту проблему, да, надо сейчас, пока есть возможность, вот через общественную, через, вот, через вас, чтобы наше руководство, высшее руководство, встречу производила с руководством Узбекистана. Это, да, политический шаг должен быть, где два руководителя государства должны общаться, должны на дипломатическом уровне, мирным путем, путем диалога должны решать. А пограничные службы должны нести соответствие с законом, соответствие с уставом свою службу. А пока этого нету, пограничники, наши, население, которые в приграничной полосе живут, они будут страдать.
Артур Капарович, у нас была нота от МИДа, да? Но дальше не пошло. Чем вы объясняете молчание президента, который вот пограничные вопросы в его ведении,
да,
сейчас?
Я бы так сказал. К сожалению, Кыргызстан последние 10 лет произошло два переворота. В стране общественно-политическая ситуация далеко до стабильности абсолютной. В приграничной полосе социально-экономическое положение нашего населения очень низкое. Плюс к этому очень большое количество молодежи оттуда выехали. Населения очень мало. Заботу, те, значит, недостатки пограничной службы. Все это лишний раз подчеркивает и дает карт-бланш для наших соседних государств, что с государством Кыргызстана можно как бы поговорить уже не на таком высоком уровне, которые должны действовать добрососедские отношения. Это первое. Второе, с одной стороны, упущение наших властей в лице президента, премьер-министра, о том, что за три года, где они пребывают в власти, ни одного официального рабочих визитов наших государственных деятелей не было с Республикой Узбекистан. Это должно решаться на высоком уровне, а потом уже даются задания. Допустим, в Кыргызстане более демократичны те вопросы, которые решаются. Вот, допустим, вот комиссия по делимитации, демаркации. У нас она неизменно с 2000 года идет. Постоянно мы вносим предложения. А с узбекской стороны очень часто меняется комиссия. С другой стороны, они смотрят ту общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане. С третьей стороны, у них зависит от высшего руководства. И поэтому здесь... Наши высшие руководители должны сделать шаг, идти к диалогу путем дипломатических отношений. Надо эти проблемы, чтобы решать совместные комиссии, чтобы они продвигались вперед. Но, к сожалению, такого нету, а мы топчемся на одном месте уже, прошло уже 13 лет, до сих пор эта комиссия к одному мнению пришла.
Я с Артуром Капарычем. Мы со своими коллегами, именно с Республики Узбекистан, начиная с января месяца, после этих событий, которые произошли в Чарваке, мы полностью взяли в свои руки И со стороны именно руководства Государственной пограничной службы были инициированы все встречи с руководством пограничных служб Узбекистана. И вот начиная с января месяца уже полностью, полное взаимопонимание и контакты идут. Полмесяца назад, это 15 июня, состоялась военная совместная коллегия у них как раз в городе Коканде. И там было подписано отдельные соглашения, по которым мы уже выходим на уровень, когда совместно осуществляем патрулирование на отдельных участках, именно на наиболее конфликтных участках.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Некоторые эксперты предлагают открыть в районе, где кыргызско-таджикская, кыргызско-узбекская граница, это Баткения, свободную экономическую зону, что это бы решило бы многие проблемы. Как вы говорите, есть проблема контрабанды, да, там обмен товаров, вот из-за этого же многие конфликты. Как вы к этому относитесь?
Та зону, которую там хотят создать, свободную экономическую зону в тех приграничных районах, она, я думаю, что таких больших импульсов именно финансовая, именно в экономике она не даст. По той простой причине, во-первых, туда надо вкладывать очень большую сумму денег. Во-вторых, там надо достаточно, чтобы границы были, значит, охраняемые, обеспеченные на сегодняшний день. К сожалению, наши пограничники физически не могут полностью обеспечить. Есть участки, которые действительно тяжело обеспечиваются охраной и в тех полосах, а в горных местах тем более очень сложно. И тем более, когда процветает контрабанда наркотиков, тем более, когда происходит контрабанда товаров народного потребления, тем более, когда идет, я бы сказал, не контрабанда, а именно экспорт или реэкспорт экстремистских террористических организаций, это в условиях именно создания свободной экономической зоны, она бы дала бы больше минусов, чем плюсов. И поэтому это, конечно, на сегодняшний день она не имеет реального решения.
Послушаем на эту тему журналиста из Таджикистана, который активно пишет о приграничных проблемах. Его зовут Нигматулло Мирсаидов.
Для киргизов, живущих, вот, в Баткенской области, чего им не хватает в жизни, они покупают, приобретают здесь. Продают излишки своей продукции. Поэтому они живут, собственно говоря, на этом, за счет торговли. Поэтому обострять отношения никогда не надо. К сожалению, правоохранительные органы иногда поступают неправильно, очень жестко относившись к гражданам. Поэтому надо, чтобы правоохранительные структуры, прежде всего силовые структуры, я имею в виду, не должны вмешиваться в гражданскую жизнь.
Это был эксперт из Таджикистана Нигматулло Мирсаидов. Так, например, бывший губернатор Баткена, он говорит, что нужно дать оружие гражданским лицам.
Да, в приграничной полосе, согласно, значит, от 12 мая 2012 года постановления Жогору Кеңеши, там в приграничной полосе Баткенской, Ошской, Жалабадской областях дали особый статус некоторым айыл-укметам. Но, к сожалению, эти особые статусы, которые, значит, снижают налоги, снижают там другие, допустим, налогообложения, они ощутимого результата не дают, потому что она еще не действует. Они постановили это, приняли. И в этом аспекте, вот то, что выдать оружие тем людям на пограничной полосе, это может привести очень большим конфликтам. По той простой причине, если кого-то задели из семьи, он не будет спрашивать, он будет сам поливать с автомата, где ему выгодно. Это с другой стороны. А если будет организовано совместно с пограничниками какой-то, допустим, вот по швейцарской системе, допустим, оружие будет выдано с учетом регистрации, с учетом того, что наиболее подготовленных людей, которые будут совместно с пограничниками нести где-то вот службу или где-то обеспечивать, помогать, и в крайних экстренных случаях они будут получать оружие, или в пограничных, или в милиции, в случае каких-то, вот мы помним 99-2000 года, где-то прорывы каких-то экстремистских боевиков, тогда можно, но это, все это надо узаконивать, потому что это оружие потом может идти не только там в приграничной полосе стрелять, если выдадут, оно может и в центре или, может, в других частях нашей республики, может применяться для других целей, поэтому здесь подход с оружием очень опасный. Кроме того, у многих там граждан и охотники есть оружие, там гладкоствольные и другие виды оружия, и это достаточно. А границу, соответственно, всегда должны охранять и пограничники, и местное население, которое там проживает. Без этого граница тяжело охраняется и обеспечивает безопасность.
Угу. Бахтабек Коджоевич, насчет сирен.
Я просто хотел бы еще дополнить. Ну, свободная экономическая зона, она создается только во благо того участка, где она создается для развития экономической. На примере, если хотят Баткенской области, я могу сказать, что эта, как говорится, тема, да, она не пройдет, во-первых, потому что там нету каких-либо экономических объектов, которые можно, как говорится...
Ну, хотят казино туда, например.
Поднять, да. Ну, в казино, казино это, да. Видите, это... Казино, она, даже вон, правительство России отказалось от казино, потому что уже идет отмывание денег, и дальше, дальше, больше. И здесь, правильно Артур Капарович говорит, что нужно определиться с границами. Надо закрыть границу. Это, на примере, я могу сказать, потока ГСМ, который, как в Таджикистане уменьшились поставки со стороны Российской Федерации ГСМ, резко возрос контрабандный ввоз ГСМ со стороны именно Баткенских регионов. Правильно? Ляляского района и Баткенского района. И, соответственно, контрабанда резко увеличилась. Да, это хорошо, но в любом случае, все-таки здесь граница нужно закрывать. Тем более вы же говорите, что ездили в Ляляский район. Там граница идет посередине. Все вот это порождает, это потому что не идет, не завершается вот эта делимитация, демаркация государственной границы. Вы же заметили, да? Один участок Узбекистана, там вот узбекские пограничники, правильно? Потому что мы едем по их территории. А здесь уже через 200 метров наш участок. Очень тяжело нести службу. Вот поэтому
я просто заметила, что у нас очень, как бы, я остановилась на границе Узбекистана, на этом участке, там, где 100 метров, да, и просто остановилась фотографировать, и там местные жители настолько, они как пограничники, они погнались за нашей машиной, они настолько вот ухо на востро, да, а на нашей границе действительно вот какое-то ощущение вседозволенности, все открыто, я спрашиваешь, где наши пограничники, они внутри села, там вообще находится вот этот офис, да, их на моем языке, внутри села находится, не на границе.
Ну, потому что, знаете, да, здесь все-таки есть определенная работа официальных властей, когда государственные органы действительно обращают внимание, что раньше, как и сейчас говорится же, что защита и охрана государственной границы, это не дело только пограничников, да?
Я вот этот вопрос хотела задать. Вот как вы сотрудничаете с губернатором области? Сейчас это уже представитель правительства, да?
Полномочный представитель правительства.
Да.
Я же говорю же, мы полностью были инициаторами примирения. Это вот когда события в Чарваке произошли. Вот инициатива по полностью примирению жителей населенных пунктов наших и узбекских, полностью это была инициатива погранслужбы. И это мы осуществили с помощью непосредственно губернатора. Они полностью, мы вышли на их звено, они полностью все вышли, пожалуйста, и с губернаторами они заключили соглашение, с акимами. То есть и параллельно они начали работать. По оружию тоже. Угу. По оружию я что могу сказать? Никогда нельзя давать оружие гражданским лицам.
Угу. Это приведет к хаосу.
Ни
да?
в коем мере. Потому что, ну, это много. Тем более у нас все-таки отсутствует какая-то культура.
У меня вот последний вопрос.
И третий вопрос. Нет, по сиренам. Я вам скажу, да, что да, мы получили отдельную технику именно из России. Это звуковые сигнализирующие устройства, которые сейчас уже будут установлены.
А когда точно?
На тех участках.
Какие сроки это примерно?
Ну, сейчас работы полностью идут. Вот, поэтому сейчас инженерные полностью наши подразделения занимаются установкой. Ну, и при этом, конечно, есть определенные моменты, потому что это все-таки техника. А на уровень, я как выше сказал, уровень сознания нашего местного населения, приграничья, именно к этой установке этой техники, они видят, что это мониторы есть, которые стоят, да, очень дорогие, дорогая техника устанавливать. Вот мы установили на участке Чуйского пограничного отряда. Так на следующий день уже один из мониторов был снят местными жителями. А данный монитор, допустим, стоит $3000. Вот такие.
Понятно. Артур Хапарович, у меня последний вопрос. Последний раз сказали, что это возможно, что это была провокация со стороны спецслужб других государств. Но в это мало верится, но все-таки создается такой вопрос, возникает. Насколько мы готовы, наши пограничники готовы отразить такие провокации на границе?
Во-первых, я бы сказал так. То, что на наших границах с определенными государствами вот эти конфликты, которые в последнее время участились, это лишний раз говорит о каких-то провокационных действиях. С другой стороны, безответственность наших соседей о том, что такую, как они считают, маленькую государство можно унизить, можно как-то им показать силу. Вот что это такое понятие, складывается такое впечатление. Но я бы сказал, если возникнет какой-то конфликт, я бы сказал, масштабный, то от этого конфликта никто не выиграет. Хотя мы маленькое государство и по численности, и по вооружению, но, тем не менее, я думаю, что адекватные ответы всегда будут. Но, кроме того, мы являемся членом ОДКБ, членом ШОС, и они являются членом ШОС, поэтому до большого конфликта каких ситуаций не дойдет. Но вот эти мелкие конфликты, вот эти вот какие-то вот пакостные моменты, когда наших граждан стреляют и никто не несет за это ответственность, вот это среди местного населения, среди общего населения государства, вот это вызывает раздражение, и она может привести к социальным взрывам. Вот это чревато вот этими опасностями.
На самом деле действительно сложно. Там люди так живут, просто
невероятно. Это очень сложно. Поэтому я же знаю, очень часто бывает, там люди, вот особенно при горячей полосе, утром встают как бы в профилактовой полосе. Да. Дети, близкие, не постреляют ли, не случится ли что -нибудь. У них боязнь вот такой есть. Поэтому наше государство, глава государства, премьер-министр, они должны, обязаны путем диалога, путем дипломатических отношений, путем добрососедских отношений вот этот поставить, дать направление и нашим службам, и они своим службам, чтобы прийти к такому, так сказать, точке соприкосновения. Вот такого точки соприкосновения до сих пор не существует, нету пока. Поэтому у нас вот разброс, и поэтому у них вот такие ситуации с их стороны возникают. Если бы им дали команду бы, никаких провокационных действий, те люди, которые стреляют, отвечали бы за свои действия, тогда бы они бы тоже бы соблюдали бы дисциплину, соблюдали бы порядок, приличие. Не только с нашей стороны, как наш пограничник говорит, что мы иногда соблюдаем приличие, спокойствие, да, на границе всегда должно быть это, но никогда не надо давать, ущемлять или же свои права и ущемлять свои территории, и не давать возможность, чтобы наших граждан ущемляли. На то и граница. Есть их территория, есть наша территория.
Спасибо вам большое за интересное обсуждение. Все-таки надеемся, что на нашей границе не будет больших конфликтов, а мелких конфликтов все-таки станет меньше.
Сегодня в гостях у нас были начальник главного управления государственной пограничной службы Бахтбек Ташпалтаев и эксперт по вопросам безопасности Артур Медетбеков. Дискуссию вели я, Аида Касамалиева, из Праги, и из Бишкека Болот Колбаев. Это был «Перекресток», программа «Радио Азаттык».